მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас тема выборов в Соединенных Штатах Америки и надежды путинской России. Ее обсудят глава фонда «Перспектива политик» Леонид Гозман у нас в студии и замдиректора Института США и Канады, член-корреспондент Российской Академии Наук Виктор Кременюк. Он будет с нами по телефону. Я начну с последних новостей или данных. Кандидат в президенты США Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего соперника, республиканца Дональда Трампа, аж на 6%. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса. Он проведен с социологической компанией IPOS по заказу Рейтер. В частности, за Клинтон готовы отдать свои голоса 41% респондентов, в то время за Трампа 35%. В целом, с конца июня рейтинг Клинтон колеблется в пределах от 41% до 44%, Трампа от 33% до 39%. Леонид, вы там побывали в Соединенных Штатах, были на съезде республиканцев. У вас какое ощущение сейчас? Дистанция сокращается или нет?
Пребывание на конвенции республиканцев...
Это мы отдельно.
Она не дает возможности говорить, сокращается или не сокращается дистанция.
А вы следите там за цифрами?
Я слежу за цифрами. Значит, мне кажется, в какой-то момент была такая ситуация, что он ее сильно догонял, Трамп, но кажется, это остановилось. Вот у меня такое ощущение, последние дни я очень внимательно слежу, поскольку мне кажется, что избрание Трампа будет катастрофой для Америки, которая мне очень симпатична как страна, но и для нас тоже. Я понимаю, что большинство наших людей думают иначе. Поэтому я слежу. Мне кажется, что ее отрыв Хиллари Клинтон от Дональда Трампа стал устойчивым. И, в общем, сейчас мне кажется, что все-таки она выиграет с высокой степенью вероятности.
Прямо даже теперь нам не о чем говорить, получается. Давайте поговорим все-таки. Леонид, вы видели вживую конвент республиканцев, видели, наверное, этих мистических белых возмущенных мужчин, которые должны голосовать за Трампа. Вообще, что это было? Расскажите глазами очевидца.
Я вам скажу, что это было фантастически интересно. Просто фантастически интересно. Это уже у меня второй конвент. Я был на конвенции республиканцев, когда они второй раз выдвигали Джорджа Буша-младшего на пост президента. Это было тоже интересно. Но там не было интриги. Здесь была борьба. И вот эта борьба шла до последней минуты. Конвент открылся где-то на полчаса позже, потому что часть делегаций потребовали пересмотра правил конвента, которые избавят от обязанности императивного голосования, и так далее. Там
Они не хотели Трампа.
Часть не хотела. Угу. Делегация Колорадо покинула зал. То есть там вообще черти что творилось на самом деле.
То есть это не съезд Единой России.
Нет, это жизнь. Это жизнь, да? И вот, знаете, конечно, вызывает... Вот у меня было два чувства, и я написал об этих двух чувствах в двух разных статьях. Одно было острое чувство зависти. Потому что у этих ребят, которые там были, на самом конвенте, вокруг арены, где был конвент, те, кто за Трампа, те, кто против Трампа, там были демонстрации против Трампа вокруг
большие?
Арены. Нет, не очень большие. Но очень больших не бывает в такой ситуации. Они все абсолютно убеждены в том, что это их страна, это их президент, это они выбирают, как они решат, так и будет. Они в этом не сомневаются. И в этом никто не сомневается. Там у нас выступали, там это было на конвенции, была такая программа, международная программа сделана для такой есть Международный демократический союз, в который мы входим. В общем, для нас это было сделано. И она была на высоком уровне. У нас перед нами выступали отдельно, не на конвенции, а отдельно выступал Пол Райан, который спикер палаты представителей, там сенаторы, всякие губернаторы. Очень многие из них начинали свое... Я не могу цитировать конкретно, поскольку это было off-record все. Но многие из них начинают свое выступление словами «Я не являюсь сторонником Дональда Трампа». Многие из них в ответ на наши вопросы говорили, что избрание Трампа – это очень плохо для Америки. Но при этом вот я спросил одного из них, слушайте, а вот если ну, вот, он столь непопулярен в элитах, вот, и Уолл-стрит против, и политические элиты против, там, и так далее, вот если он будет президентом, он сможет вообще работать президентом? Он говорит, ну а как же? Конечно. Будет верховным главнокомандующим. Он назначит те 1200 человек, которые назначает президент. Вот он будет полновластным президентом. Другое дело, сказал этот сенатор, и то же самое Пол Райан там, и другие, что Конгресс будет его за руки держать. И вообще особо так повеселиться в международной, по крайней мере, сфере, конечно, Конгресс ему не даст. Это понятно. Вот. Но, в общем, вот, знаете, вот это ощущение, что это, да, это наша страна. И вот мы решаем. И на самом деле они решают. Ведь почему Трамп стал кандидатом в президенты? Потому что вот, вот были праймерис. Что такое праймерис? В праймерис от республиканской партии, в праймерис республиканской партии участвовало 5% избирателей Соединенных Штатов. Всего 5%.
Но все равно представительно.
Вот. Ну, представительно, но тем не менее, 5%. 3% избирателей Соединенных Штатов при этом высказались за Дональда Трампа. Всего 3%. Да? Но они создали вот это ощущение неотвратимого успеха, из-за которого на его сторону стали переходить штаты, люди, сенаторы там, и так далее. Да? Вот. Это сделали 3% активного меньшинства. Вот активное меньшинство, один человек, один голос, конечно, да, но каждый раз ты можешь воспользоваться своим правом или не воспользоваться. Вот те, кто воспользовался, кому было не лень, а это два раза надо прийти, надо пойти зарегистрироваться, потом надо пойти проголосовать. Вот, это надо слезть с дивана, оторваться от футбола, там, я не знаю, чего они там отрываются, да, пойти это сделать. Так, вот те 3% американцев, которые активно за Трампа, создали впечатление его неотвратимости, его победы, сделали его кандидатом в президента от партии Линкольна, так, на минуточку, от Great Old Party, старая, великая старая партия, да, вот, против воли всего эстеблишмента. Вот весь эстеблишмент против, в том числе республиканский, да, а вот эти 3% сказали нет, а вот будет так. И стало так. Знаете, это, конечно, вызывает острейшее чувство зависти. Второе чувство – это ужас, который тебя охватывает, когда ты слышишь его речь, когда ты вообще видишь, что они говорят.
Давайте отдельно да. Про что они говорят. К нам присоединился Виктор Кременюк. Давайте мы тогда Виктор Александрович тоже спросим. Я как бы воспользуюсь цитатой из известного фильма антиамериканского «В чем сила Трампа?» Виктор Александрович.
Желание перемен. Американцы, такая смесь у них, движение происходит за счет сочетания традиций и стремления к переменам. Для многих американцев то, что было в последние там, 40 лет, холодная война и прочее, прочее, сказать, надоело. Считается тупиковым развитием. Надо переходить на какие-то другие стадии или другие формы развития. Вот большинство американцев хотят этого перехода. Это не значит, что большинство за Трампа. Нет. Но часть из тех, кто хочет этого, они хотят перемен. Они хотят, так сказать, других, другого Конгресса, другого президента. Они хотят другой Америки.
А в чем другой?
Ну, лучшей Америки. Потому что, еще раз, понимаете, то другие страны там $5 заработали, уже считают себя жутко богатыми. Американцы этого не считают. Они понимают, что очень много проблем у них, нерешенных проблем, общественных проблем, связанных там со здравоохранением и образованием и так далее. Нужны вот эти вот перемены. Вот кто-то из американской элиты, вот в чем слабость Хиллари Клинтон и силы, может быть, нашего Трампа, да, они, вот из них Трамп сказал «да». Нам нужна наша Америка, и вот мы будем стремиться к тому, чтобы вот добиться таких перемен. Но остальные стушевались.
Понятно. Ну, продолжим тогда. Я просто напомню нашим слушателям, кто такой Дональд Трамп, кандидат в президенты от республиканской партии. Человек, который занимался строительным бизнесом, не раз оказывался на грани банкротства, развивал проекты строительства отелей и казино, был одним из самых крупных игроков на рынке недвижимости, был продюсером и ведущим популярного реалити-шоу, кандидатом, скажем по-русски, не будем переводить, чтобы не портить язык, пытался баллотироваться на пост президента, значит, в прошлый раз, но отказался от этой идеи. И вот, значит, вступил в компанию «Пять детей», автор 16 книг, и лозунг компании у него «Снова сделать Америку великой». Леонид, так в чем сила Трампа? как сказали нам, нашего Трампа.
Да, ну вот как бы здесь мне, я согласен со всем, что сказал Виктор Александрович, кроме слова «нашего», да, я не чувствую его нашим ни по какому параметру, а, не дай бог. Его сила... Ну, частично я согласен с Виктором Александровичем, что вот его сила в желании перемен. Я разговаривал с одной русской в прошлой дамой, которая гражданка Соединенных Штатов, уже давно очень успешный юрист. Я говорил, за кого будешь? Она говорит, за Трампа. Я говорю, а ты, мол, с ума-то не сошла? Вот, чего он несет? Вот. Она говорит, да я знаю, что он несет, но, говорит, понимаешь, если будет Хиллари, то будет так же, как сейчас. А я хочу, чтобы было иначе. Ну, слушай, иначе он же вас куда ведет? Она говорит, ну, у нас очень устойчивая система.
А куда ведет-то? Вот, понятно, ну, значит, давайте.
Сейчас,
где
ужасы? Хочу ужасы. Сейчас скажу, куда ведет. Uh-huh. Сейчас скажу, куда ведет. Трамп, ну, если говорить, ну, вы задали вопрос, в чем его сила.
Давай,
его сила в ощущении несправедливости. Люди чувствуют жизнь несправедливой.
Так Сандерс тоже вот он несправедливый.
Совершенно правильно. В этом сила Сандерса. Абсолютно правильно.
А это
абсолютно.
Справа?
Это без разницы откуда. Это несправедливо. Вот мне говорит дама одна, значит, такая толстая тетя, пенсионерка, работавшая учительницей на конвенции. Я на конвенции старался с людьми разговаривать. Не просто сидеть, а со всеми разговаривать вообще. Это же интересно, да? Вот. И я ее спрашиваю. Она мне объясняет. Вот, говорит, смотрите. Вот я работал учительницей. Всю жизнь работал. Я всю жизнь работал. А мой муж строитель тоже всю жизнь работал. И мы жили, ну что, нормально, но трудно. Мы там откладывали деньги на то, на сё. Понятно. Жизнь в Америке хорошая, но трудная. А сейчас, говорит, приезжает, значит, какая-то там женщина из какой-нибудь там страны, у нее там 8 детей, она получает пособие больше, чем я зарабатывала. Она никогда не работала, ни в Америке, нигде.
То есть несправедливо.
С какой стороны? Это несправедливо. Я ей говорю.
То есть эти вот эмигранты,
я ей говорю. Я ей говорю, послушайте, мэм, а ну все-таки вы же христиане, вот как же, помогать там людям. Она говорит, да мы всю жизнь помогали. Только мы как, говорит, помогали? У нас в церкви пастор говорит, вот приехала семья, русская, говорит, семья, вот в наш город приезжала. Я, говорит, к ним зашел, у них мебели нет, у них ничего нет. Давайте, значит, сбросимся, купим им мебель. Вот мы, говорит, давали деньги. Но, Миш, тут же в чем разница? Эта благотворительность была ее. Она решала, она слушала своего
дать
пастора, дать или не дать. Да? И вот та семья, там, русская или, неважно, там, афганская, какая угодно, которой помогали, она была обязана общине. А сейчас у нее берут деньги куда-то в Вашингтон, а потом дают вниз неизвестно кому. Она считает это несправедливо.
Хочет
это...
сама.
Хочет сама. Это, не... это реально несправедливо. Ну, и очень много несправедливо. Школы плохие стали, еще чего-то такое. Когда они говорят, что вот растет преступность, а то мне говорят, я специально спрашивал, растет или нет, ну, у специалистов. Говорят, что нет. Преступность не выросла. Но наличие чужих и непонятных людей вызывает опасения.
Слушайте, ну Америка же страна эмигрантов, там всегда были эти чужие волнами.
Несомненно. И они этим гордятся, и даже на конвенции республиканцев про это все время говорили. Но раньше в Америке были эмигранты, которые приезжали, и вот он утром приехал, вечером он уже работает. Никто ничего не получал за так. Я просто знаю людей, мне вот рассказывал один человек, я говорю, приехал, вот мы приехали, вечером поселились, утром я вышел на работу. Утром я стал работать.
Была работа,
да.
А сейчас нет.
Есть работа.
Есть
работа. Другие законы, другие правила там и так далее. Да? Вот. И когда выходит на трибуну конвента, выходит там человек и говорит, там, мои родители, там, жена какого-то конгрессмена, мои родители приехали из Мексики. Тут мексиканцы, которые не любят, когда они скандируют «build the wall», «построй стену», да? Вот, он говорит, мои родители приехали из Мексики. Они работали, потом они заработали что-то, у нас нормальный дом был там и так далее, да? Зал вообще с ума сходит от аплодисментов, понимаете? Потому что для них это не этнический расизм, то, что представляет
экономический.
Трамп. Это гражданский национализм, но не этнический, ни в коем случае. Они не белых спикеров приветствуют даже более бурно, чем белых. Да? Вот. Но американец, в их понимании, это тот, кто работает, во-первых. Во-первых, работает. Вот Америка страна трудящихся людей. Ты должен работать много, не 40 часов в неделю, должен много работать. И чем больше ты работаешь, тем лучше ты как человек. Да? Вот. И американцы это те, кто работают, ну, для них, и те, кто разделяют вот эти ценности труда, ценности справедливого вознаграждения, там, не принимают иждивенчество, уважают законы, там, и так далее, и так далее. Да, вот есть какое-то представление, кто такие американцы.
Да нет, но ведь Хиллари Клинтон, наверное, тоже абсолютно на тех же ценностях базируется,
конечно,
правильно?
Ну, разумеется,
Все общее, нет, а в чем
просто,
разница?
Просто, где ужас? Просто на... Нет, секундочку. Значит, а дальше смотрим, что Трамп предлагает. Трамп предлагает то, что было отвергнуто 100 лет назад. 100 лет назад, в начале Первой мировой войны, были такие очень сильные изоляционистские тенденции в Америке. Да? Значит, мы на острове фактически, пускай они там воюют как хотят и так далее. Угу. Даже 100 лет назад...
И довели до Великой депрессии, да, вся эта протекционистская кампания.
Естественно. Угу. Было понятно, что это неправильно. Да? Вот. Сейчас он говорит вот то, что говорили 100 лет назад. Вот. Он говорит...
Ну,
вот
с другой стороны, он же говорит, снизим налоги, там, освободим,
да, и повысим цены, и повысим пенсии.
И
в
понизим...
одной фразе.
Так, Миша, больше соберем. Это как Гайдар, ваш друг.
Да уж, конечно.
Больше соберем,
да,
и пенсионный фонд.
Да уж, конечно. У них нет таких проблем, как у нас. Вот. Значит, он в одной фразе обещает снижение налогов и увеличение социальных расходов. Это безумие полное. Он сказал чудную фразу: «Тот день, когда я займу овальный кабинет, в Америке начнут выполняться законы». Как они начнут выполняться? Он говорит: «Я защищу полицейских, я защищу ЛГБТ, я защищу этих, никого не будут убивать».
Ну так за все хорошее. Ну,
разумеется, за все хорошее.
А
когда
как
я
он
спрашиваю...
может сказать, что за все плохое?
Подождите. Но когда я спрашиваю, в чем Хиллари отличается от него, действительно, вообще традиционные политики отличаются от него, в Америке, по крайней мере, да, он Жириновский. У него мимика Жириновского. Это вообще фантастика. Смотришь... Владимир Вольфович, ура, приехали. Вот.
Владимир Вольфович Жириновский талантливый тип, я мягко сказал.
А я не говорю, что Трамп не талантливый. Трамп очень талантливый. Вот. Но когда я спрашивал его сторонников, а как Дональд Трамп добьется вот этих замечательных целей, никто ничего не понимает. Главное, вот всех нафиг. Главное, всех нафиг. Конечно, они верят. Вот. И даже сам лозунг его компании, он правильный с точки зрения, ну, пиара, по-видимому, да, но он работает. Make America Great Again. Да? Значит, но лозунг совершенно бессмысленный. Кстати, вы знаете, что последним лозунгом последней кампании Слободана Милошевича было, не знаете что? «Так надо». Как не важно.
Ну, и надо, вот
надо,
посидел потом в тюрьме. Посидел
в тюрьме, так было всегда надо. Вот. А у Трампа очень интересно. Вот «Make America Great Again». Окей, в первый день съезда, на каждый день съезда, конвента, был каждый свой лозунг. Первый был «Make America Safe Again», «Сделаем Америку безопасной», «Make America First Again», «Make America Work Again», там и так далее. Да? Но главное слово «again». Снова сделаем.
То есть апелляция к прошлому?
Конечно. Когда? А когда она была? Когда она была великой?
Всегда?
Американцы? Нет. Нет. Американцы сделали, ну, кто-то из оппозиционеров, ну, оппозиции Трампа, естественно, сделали опрос прямо на конвенте. Когда Америка была великой? И люди называют даты. Замечательно. Говорят: о, отлично, это когда рабство было. Или это когда у женщин не было права голоса. Вот, понимаете, вот это вот again, возвращение в прошлое, не понравится 3/4, если не 10% живущим ныне, не понравится то, что вы скажите черным, чтобы они снова знали свое место, да? И тогда Америка будет великой. Вы скажите женщинам, чтобы они отказались от избирательных всяких иных прав. Вы скажите инвалидам, что они не будут получать социальную поддержку, которую они получали.
Но борьба против абортов, она получает поддержку достаточно массовую,
например. Ну, тем не менее, пока большинства-то нету. Но борьба против абортов, это как бы, ну, все-таки не настолько широко охватываемая проблема. Ведь Америка, которая, конечно, была великая и будет великой, естественно, да, могу процитировать Путина, который сказал, что это единственная супердержава. Но, допустим, социальная политика Америки, ну, как поддержка, действительно поддержка тех, кого необходимо поддерживать, это же началось совсем недавно, началось при Рузвельте. Первое правительство, которое сказало, что ваша бедность – это не только ваша проблема, но это и проблема правительства. Это было правительство Рузвельта.
Мы это знаем, это не Европа. Ну, вот. Хорошо, давайте к Виктору Кремнику опять обратимся. То долго мы задержали уважаемого нашего тоже гостя по телефону. Виктор Александрович, как вы видите кампанию Трампа, вот действительно популист, человек, который не может объяснить, как он добьется своих целей, апеллирующий к прошлому, и тем не менее вот такая вот взрывная популярность и шансы на победу какие-то даже есть. Сможет ли он вот из этой вот кампании выйти победителем, на ваш взгляд?
Может, вполне может.
На чем?
На инерции успеха. Понимаете, вот так я слушал предыдущего оратора, выступающих, лекции целые, слушал, понимаете, очень много правильно сказано, я согласен со всем. Но какой-то момент один упускает. Америка победила в холодной войне. Советский Союз распался. Коммунизм был повержен. Америка восторжествовала, понимаете? И вот это вот чувство, мы его почти не делим, наоборот, оно нас очень часто обижает и оскорбляет, это американское самолюбование. Но это то чувство, которое все миллионы американцев разделяют, и очень многие европейцы, и очень многие союзники американцев разделяют. Да, Америка победитель. Так вот, видимо, для того, чтобы ощутить до конца, так сказать, вот эту вот мощь своей победы, мощь, так сказать, вообще эффект своей победы, вот нужен, наверное, что-то такое типа Трампа, человек, который скажет Америке, да, мы опять будем великими. Вот этого, вот поэтому американцы тоскуют, понимаете. Они уже привыкли ко всему, привыкли там к угрозе войны, привыкли к этим бесконечным каким-то военным операциям, так сказать, там, к проблемам с экономикой, ко всему этому привыкли, ничего, справляются. Но вот почувствовать себя, так сказать, великой державой, сверхдержавой, номер один, это, знаете, такой дорогого стоит. И вот Трамп это поймал, Хиллари нет, а он поймал. Это чувство американцев.
А я вот знаю американских специалистов и по России, которые уверены, что США не побеждали в холодной войне, а это русский народ победил коммунизм и выиграли все американцы, и народ России, и народ Украины.
Много точек зрения существует, понимаете? Есть всякие специалисты. Есть специалисты, которые до сих пор считают, что Земля плоская, понимаете? Ну, так что я говорю о всеобщем настроении. Ведь Трампа выносят не расчеты, Трампа выносят не какие-то хитроумные умопостроения. Его народное чувство, вот я говорю, он поймал народное чувство, желание насладиться торжеством, победой. Ну что же, это вполне нормальное чувство, понимаете. Мы вон три поколения уже переживаем свою победу над Германией. Вот. Вот и здесь, так сказать, желание такое, понимаете, под это дело подгоняется, конечно, очень многие вещи, которые неприятны, которые, может быть, действительно кому-то чем-то грозят. Но всех, большинство задевает вот это вот, так сказать, желание Трампа американцам сказать «Вы великие, и мы великая нация». Ну, все, ну что тут делать-то, сказать? Все, всех купил сразу же.
Хорошо, Леонид, вот я к вам тогда обращаюсь тоже, ну, не очень длинно, просьба. А что, Хиллари Клинтон не говорит, что великая нация? Вот я как-то вижу скепсис некий на вашем лице.
Нет, ну, Хиллари говорит ровно то же самое. Она говорит, что Америку не надо снова делать великой, потому что она и так великая.
Тут как бы вот без again.
Ее тезис, конечно, без again. Вот. И на самом деле вот эта внешнеполитическая повестка, вот победа в холодной войне и так далее, ну, конечно, Виктор Александрович, замдиректор Института США и Канады, ему виднее, но у меня таких впечатлений нету, не только от этой поездки, но от всех остальных, от моих контактов с американскими и специалистами политики. Да нет, ну, вообще они давно-давно про это забыли вообще. Россия, Трамп, выступая, полтора часа выступал, нес там черти что на самом деле. Абсолютно, конечно, совершенно некомпетентный и малограмотный человек на самом-то деле. Uh-huh. Вот. И такой с ядерной кнопкой, это не дай бог. Но
ничего, в России тоже есть президент с ядерной кнопкой.
Ну, так я что сказал, что в России хорошо?
Вы его не любите.
А я что сказал, что в России хорошо? Так вот, он полтора часа говорил, он слово «Россия» не произнес ни разу. Вообще нет такой страны.
Слушайте, подождите, я вот везде читаю, так, читаю я всякие разные издания, в том числе те, которые любят нынешнюю власть, они меня убеждают в том, что линия Трампа является пророссийской. Он якобы заявил, что Путин не пришел в Украину, что Крым проголосовал за то, чтобы быть с Россией, что из-за стремления США вернуть Крым Украине может начаться Третья мировая война, что были заявления о готовности признать нынешний статус Крыма, готовность рассматривать вопрос об отмене санкций против России была высказана. И что интересно, вот я тут сегодня обнаружил, что якобы из платформы Республиканской партии исчезло положение о необходимости предоставления Украине оружия для защиты себя от агрессии Москвы.
Это все серьезно. Это все правда. Но это не вся правда. Ну. Там, допустим, я бы добавил то, что Дональд Трамп, когда его спросили, как бы он реагировал на ситуацию с нашими бомбардировщиками, которые, значит, там рядом летают с американским кораблем, он бы сказал, сбивал бы к чертовой матери. Вот, и они бы, и русские бы сразу поняли. Вот. То есть у него такая позиция такая простая, на самом деле, да? И он действительно будет сбивать. Вот тут можно не сомневаться, просто по-человечески это такой человек, что он будет сбивать. Ну, вот, он не будет в переговоры вступать особое. Он изоляционист. Он не против, он не за Россию, и тем более не за Путина. Он за изоляционизм.
Но это выгодно Путину.
Вот. Это выгодно Путину. Безусловно, это выгодно Путину. Но мне кажется, что главное, на что рассчитывает наша власть, все-таки я надеюсь, что эксперты наши и люди в МИДе, ну, не настолько наивны, чтобы верить словам Дональда Трампа. Вот. Я думаю, что глубинная, так сказать, надежда нашего руководства, из-за которой она и поддерживает Трампа, это надежда на то, что Трамп сделает Америке плохо, так сказать. Что Трамп дестабилизирует Америку, принесет вред Америке. Обратите внимание, что наши поддерживают, к сожалению, всякое отребье во всем мире. Да? Марин Ле Пен. Ну, приличные люди все-таки, хоть она и популярна достаточно, приличные люди с ней все-таки за один стол не садятся. Ну, вот, но все-таки это фашисты. Вот, Марин Ле Пен – это фашистская партия. Совершенно очевидно, да? Ну, всегда во Франции традиционно фашистские партии, в общем, довольно много брали. И до войны еще, там, до Второй мировой войны, до той войны. И
фашисты
сейчас...
– не нацисты. Есть разница.
В сортах дерьма, вот. Да. И я знаю.
Есть разница между Франко, Муссолини, Гитлером,
несомненно,
Салазаром.
Несомненно есть. Но мне Муссолини тоже не очень симпатичен, так уж так получилось. Вот. Значит, да и Пиночет. Значит, вот мы поддерживаем всякое отребие. Ципроса там, этого греческого совершенно авантюриста, безответственного, да? Кого угодно.
Лишь бы разрушение мира. Доказательство поддержки Трампа? В пропаганде в российской?
Конечно, в пропаганде. Я полагаю, что... Ну, я не знаю, вот эта история с украденными материалами Демократической партии.
Взломанная почта, да.
Я не знаю, действительно это наши хакеры или нет. Я этого просто не знаю. Версия такая есть. Американцы, ну, практически все, с кем я разговаривал, убеждены, что это наши сделали. Я не уверен. Я совершенно не уверен, что наши могут это сделать там, и так далее. Да? Но пока вот мы очевидно видим симпатию к Трампу. Поддержать его мы, конечно, не можем. Наоборот, если станет понятно, что мы его поддерживаем, мы, я имею в виду наше государство, если мы его, после мы его поддерживаем, то это ему в минус. Потому что для абсолютного, для пусть все остальные на конвенте, кто выступали на конвенте рядом с конвентом, да, те, кто все-таки решили поддержать Трампа, очень многие ведь из элиты республиканцев вообще не приехали на конвент. Вот. Но те, кто приехали, очень многие, вот, когда выступали вот перед нашей группой, вот этой международной, они, когда упоминали Россию, то упоминали абсолютно однозначно в качестве врага. Никаких других интерпретаций нет. Никаких абсолютно, к сожалению. Вот. И я полагаю, что Трамп это тоже разделяет. Только у него позиция, давайте закроемся, и пусть там Путин делает, что хочет рядом с собой, лишь бы нам это денег не стоило, да, вот это вот его позиция, да, а позиция более, ну, разумных людей, она состоит в том, что планета, она такая маленькая, что на ней вот нельзя выделиться, ограничиться забором. Вот build the wall, построй стену, это имеется в виду стену на американо-мексиканской границе, это в каком-то смысле эманация его идеологической позиции. Build the wall. Вот построим
везде.
Стену. Везде, вокруг всего, и идите вы все нафиг, вообще нас ничего не интересует, мы снова будем жить так, как мы жили когда-то. Ну, правда, черные уже не рабы, правда, женщины голосуют, там сложно вписаться.
20-е годы, да, там, как президентство Гувера какое-то.
Ну, что-нибудь вот такое, да, что-нибудь такое.
Хорошо, Виктор Кременюк у нас опять на линии, и я хотел спросить, Виктор Александрович, что вы как считаете, пророссийский ли курс будет Трампа, или это такая вот имитация, или вот действительно это проявление лишь изоляционизма, как говорит Леонид Гозман?
Не знаю, пророссийского у Трампа я ничего не вижу абсолютно, но то, что наша пропаганда додумывает, понимаю, так сказать, видимо, какие-то люди проплаченные, которые добавляют такие иногда ноты в наши рассуждения, якобы там Трамп американист. Америка превыше всего. Будет Россия мешать, даже не подумает, понимаете, сказать, сделает все, чтобы Россию посадить на место или посадить на цепь. Это не знаю, понимаете, просто этот человек, чем он устраивает, наверное, в каком-то смысле нашу элиту? Человек, который плюет на сложившиеся правила. Мы тоже во многом, так сказать, ведем себя так, что сложившиеся правила нам мешают иногда. Правильно, неправильно, не буду говорить, но мешают. И вот поэтому нам нужно... Трамп то же самое. Он не хочет, чтобы ему мешали. В этом плане, конечно, мы с ним очень близки. И понимаем, так сказать, друг друга. И готовы даже в чем-то помогать. Но то, что, кстати, пойдет после этого, у нас, понимаете, почему-то такие расчеты... что вот после этого Америка начнет загибаться, Америка начнет, так сказать, потому что Трамп ее подорвет, возможно, последние позиции и так далее. Ну, а если нет?
А я если почти наоборот, уверен, что нет. Тут странная такая...
Слушайте, я говорю все-таки. А если наоборот, так сказать, получится так, что Трамп действительно даст, хочет, не хочет, даст толчок очередному рывку Америки в 21 век? И Америка действительно докажет и технологией своей, и общественным устройством своим, и политикой своей и так далее, что эта страна действительно единственная сверхдержава. Тогда что? А вот на этот, кстати, никто и не знает. Понимаете, наоборот, кстати, расчеты такие очень часто строят, построены на песке. Поэтому Трамп – это риск. Но риск, видимо, для людей, которые понимают, что-то сказать, что он может довести дело до беды. А для остальных очень многих, вот, знаете, так сказать, ну, карта в игре, ну что же.
Хорошо, Леонид, я вижу, вы хотите что-то докомментировать, да, про рывок в 21 век,
подозреваю. Да-да-да, я, между прочим, практически совсем согласен, что сейчас было сказано, кроме рывка в 21 век. Знаете, вот рывок в 21 век, или там, не знаю, с 14 в 15, или с 21 в 22, он, в общем, в значительной степени обеспечивается не только государем, да, или там президентом, особенно в современном мире, обеспечивается людьми, которые придумывают. То есть там, я не знаю, Брином, Маском, вот, вот такими людьми, да, которые придумывают что-то новое, делают там и так далее. Да. Вот у нас сейчас Совет Безопасности придумал делать дирижабли.
Хорошее дело.
Хорошее дело. Это бред не потому, что дирижабли не нужны. Дирижабли может быть как раз очень полезны. Я не знаю, я что, я специалист, что ли? Вот. А бред это потому, что это придумал Совет Безопасности.
Нет, это вот. Потому, что она за государственный счет. И, вот если бы инвесторы нашлись и, на эти дирижабли.
И вообще это не дело Совета Безопасности. Это не дело Совета Безопасности рассказывать, как развивать, надо дирижабли или не надо дирижабли.
Слушайте, ну вообще вот. Оба кандидата в президенты Соединенных Штатов обещают развивать инфраструктуру. Может быть, не дирижабли, а скоростные железные дороги.
Ну вот смотрите, вот Америку толкали в последнее время вперед. Вперед, и вот обеспечивали ей место. Талантливые люди.
Ну, инноваторы, как инноваторы, нас учил, да. Дмитрий Анатольевич Медведев.
Совершенно правильно, да.
И Анатолий Борисович Чубайс.
Вот в данном случае они оба правы. Так вот, люди вот этого слоя, они от Трампа в абсолютном ужасе. Вот по абсолютному. То есть они говорят, что такой позор дикий совершенно для Америки. Вот появление такого человека на такой позиции. И я знаю очень распространенное настроение покинуть страну на время президентства Трампа.
Хорошо, но про альтернативу давайте. Вот Хиллари Клинтон, да, человек из элиты, супруга бывшего президента Билла Клинтона, юрист по образованию, сенатор от штата Нью-Йорк, что еще, первая леди была, да, госсекретарь. Да, с ней и сколько, 4 года, второй раз.
Кстати, реально это более влиятельная позиция, чем вице-президент. Ну, вот реально, по жизни более влиятельная.
Да. Вот в России не разобраться, Лавров точно не вторая позиция, трудно понять. Хорошо, вот она вступила в президентскую гонку, и что? Какова альтернатива господину Трампу, да?
Это
вы считаете,
проблема.
Что, вы считаете,
нет,
что нет, это вот тоже
как
рывок?
Как раз это жуткая проблема сегодняшней Америки. Она в каком смысле похожа на нашу ситуацию, да? Значит, у Америки нет, у, так сказать, Америки такой, ну, либеральной, интеллигентной, там, творческой и так далее, у гуманной, у такой Америки нет сегодня альтернативы. Нет своего лидера. Я разговаривал с девчонками, которые демонстрировали против Трампа в Кливленде. Я спрашивал, за кого будете голосовать. Мы будем голосовать за Хиллари, вот, хотя мы ее терпеть не можем.
То есть меньшее зло.
Меньшее зло. Остановить Трампа. Стоп Трамп. Угу. Да? Вот. Но того человека, который вдохновляет людей, сегодня в Америке, кроме Трампа, нету. Да? Вот в 2008 году, когда выбирали Барака Обаму, то тогдашний посол США, по-моему, Джон Барли тогда был в ночь выборов, сказал мне такую совершенно неожиданную фразу, но я был там у них на таком большой-большой-большой тусовке, там несколько сот человек приглашают в ночь выборов. Он мне сказал, наша страна больна надеждой. Вот больна надеждой. А я был в Вашингтоне через несколько дней после инаугурации Барака Обамы, и продавались футболки со словом «хоп», «надежда». Больше ничего. Вот «хоп», «надежда». Вот «надежда» витала в воздухе. Да? Говорят, что такое же было в 60-м, когда выбирали Джона Кеннеди. Вот сегодня вот с этой дамой, которая сейчас на экране, с Хиллари Клинтон, надежда не связана. Единственное, что они пытаются сделать, это остановить Трампа, остановить угрозу разрушения их ценностей. Да? Но это никого не радует, понимаете? И это, на самом деле, серьезная проблема сегодняшних Соединенных Штатов. И я думаю, это серьезная проблема мира, в том числе России. Россия в данном случае частный случай, когда вот политики типа Трампа, Марин Ле Пен, Бориса Джонсона, который Брексит там и так далее, да, они популярны. Они стягивают на себя энергетику определенную, да, а с противоположной стороны энергетики нет вообще. Вот со стороны Хиллари, вот проблема Хиллари Клинтон, как, ну, ее все нам называют просто Хиллари, видимо, чтобы не путать с Биллом Клинтоном, вот проблема Хиллари, ее команды, ее компании, именно в нехватке энергетики. Вот от Трампа идет энергия, просто сбивает с ног, да, в зале конвента в какой-то момент я почувствовал, что я готов за него голосовать, потому что совсем с ума сошел. От Хиллари не исходит энергетики, к сожалению, сегодня. И это проблема мира. Это вообще, на самом деле, мне кажется, то, с чем столкнулся сегодня. Нет, более серьезно. Мне кажется, что сегодня мир, весь мир переживает кризис демократии. Вот как института, как традиции и так далее.
Это невозможно об этом говорить. 20-е, 30-е годы все стонали про кризис демократии.
А может быть, он тогда тоже был?
Был, да.
Ну, его тогда пережили,
надо пережить этот. Но фашизм не был решением, как мы
понимаем. Но надо пережить этот. А я что, за Трампа, что ли?
Нет.
Говорю, нет. Но кризис есть, потому что никогда за последние десятилетия так много людей не голосовали совершенно демократическим способом за ограничение собственной свободы. Вот такого не было. Демократия и свобода, то, о чем писал Фарид Закария, они расходятся все больше и больше, к сожалению.
Россия подала в этом смысле пример. Хорошо. Еще один вопрос Виктору Кременюку о Хиллари Клинтон тогда. Вот ваша оценка ее кампании. С чем вы согласны в том, что говорил Леонид сейчас, с чем нет?
Совсем я согласен, потому что, понятно, мы черпаем, видимо, из тех же источников свои впечатления. Просто здесь мне очень трудно судить, понимаете? Дело в том, что Америка, как и любое другое устоявшееся общество, состоит из разных частей. Есть, так сказать, ну, средний класс, который все-таки, хоть у него позиции ухудшились сейчас, но, тем не менее, пока еще является основой американского общества. Со своими взглядами, традициями, привычками, со своим представлением о будущем, своим представлением об этике, о политике и о многом другом, так сказать. И этот класс, вот Хиллари как раз является продуктом этого класса и как бы работает на него. Вопрос, этот класс действительно определяет сейчас лицо современной Америки или уже нет? Потому что появилось очень много новых людей, людей другого разного происхождения, в том числе этнического происхождения, в том числе географического происхождения, людей, которые... которых мало удовлетворяет то, что сегодня существует, и как раз на надеждах которых играет Трамп, который говорит, все будет хорошо, все будет окей, не волнуйтесь, я все сделаю. Понимаете, вот эти люди. Теперь вопрос следующий. Насколько вот каждая из групп уравновешивает другую или еще превосходит другую? Какую слабость я вижу в позиции Хиллари? Слабость я вижу в том, что нет смены, понимаете? Она все-таки уже... Ну, не хочу так говорить, о даме, но старовато, да? Тем более, предстоят еще там, допустим, два срока, значит, до 80 лет она, что ли, как Рейган собирается быть в руководстве страной. Ну, это действительно, это уже маразм, понимаете? В общем, а где смена? Нету смены. Причем это же самое и у республиканцев есть, так сказать, там... Вот только благодаря Трампу начали появляться какие-то новые фигуры, молодые, так, 40-50-летние люди. А у демократов их совсем нет. И вот в этом, видимо, кстати, кризис реальной демократии, о котором говорит Леонид, да, что вот дело даже, конечно, кризис демократии всегда есть, был и будет. Это, так сказать, свойство демократии. А кризис в том, что нового поколения нет, новых лидеров нет, новых лозунгов нет, кроме как у Трампа, да. Вот это вот, так сказать, проблема. То есть Хиллари блестяще выглядит на фоне безликости современной демократической партии. Но если действительно вдруг случится что-нибудь такое, что продемонстрирует эту безликость, ей и вообще демократам нечего противопоставить. Ну что, опять будут, так сказать, таскать везде Хиллари, кричать, да, хорошая, хорошая, хорошая. Ну и хорошая, бог с вами. А нам нужен наш президент. Вот мне кажется, вот что-то такое подобное мы наблюдаем сегодня в американском политическом процессе.
Вы хотели реплику еще?
Да, ну, знаете, мне кажется, что есть еще одно очень важное обстоятельство, которое характеризует современную Америку. Вот я начал говорить, в самом начале говорил, что вот это ощущение несправедливости. Есть еще ощущение неэффективности государства.
Знаете, вот потому люди, что слишком много?
Ну, это вопрос уже...
Бюрократия, там Трамп же по этой части
это выступает. Это вопрос же дискуссии чего? Но долгое время в Америке очень многие люди верили, что вот их система организована таким образом, что если выбирать правильных людей, ответственно к этому относиться там, и так далее, то, в общем, она работает в интересах американского народа. Да? А и ее можно контролировать. Вот выбранные мной люди будут контролировать и заботиться о моем благополучии, моей безопасности и так далее. Сейчас этого ощущения нет. И, кстати говоря, очень важным в этом смысле был кризис 2008 года. Дело в том, что хотя он был по масштабам несравнимо легче, несравнимо с Великой депрессией, но что тогда произошло? Люди выяснили вдруг, что институты, которые никем не контролируются, ни ими лично, как, ну, так сказать, простыми людьми, как говорят, да, ни избранными ими представителями и даже не избранным ими президентом, вот эти неконтролируемые никем институты, вот эти банки, Уолл-стрит и так далее, они могут в одночасье разрушить их благополучие. Вот просто вот так вот раз, из-за некомпетентности собственной, из-за корысти слишком большой, слишком много сожрать хотели, там еще что-то такое, да, и вдруг возникает такое ощущение, ребята, в государстве неправильно, в целом система неправильная, да, значит, безопасности экономической не обеспечивает, безопасности такой, ну, физической тоже хуже стало вроде как обеспечивать, так говорят, такое ощущение есть, на самом деле не так, но ощущение есть, да, безопасности в смысле привычной среды. Вот мне говорил там человек на конвенции насчет преступности, хамского поведения подростков-мигрантов. Они вот собираются, они орут там чего-то и так далее.
Как знакомо.
Да, ну, конечно. Я его спрашиваю, слушайте, сэр, говорю, а вот ваши подростки, они что, не орут, не собираются? Они делают то же самое. Он говорит, да. Он говорит, да, конечно, вы правы. Вообще, они, кстати, очень доброжелательные. Они меня спрашивали, ну, в виде иностранца, спрашивают, как я отношусь к Трампу. Я говорил все, что думаю. И в ответ не мордобой и не холодность такая, да, а наоборот разговор. Разговор, вопросы, попытки убедить и так далее. Так вот он мне говорит, да, наши ведут себя так же. Только, говорит, понимаешь, с нашими я могу договориться. Вот я, другой, кто к ним подойдет, скажет, ребята, так нельзя, так неправильно, вы там мешаете, там еще что-то такое. Мы можем с ними разговаривать. С этими мы не можем разговаривать. То есть, вот возникает много вещей, которые, ощущение неправильности, неконтролируемости и так далее, да? Это не только у сторонников Трампа. Это у, по моим ощущениям, у большинства американцев на сегодняшний день. У большинства. Другое дело, что есть какой-то процент американцев, надеюсь, что их будет все-таки не большинство, а меньшинство, которые верят вот таким примитивным абсолютно решениям. Ну, вот а-ля Жириновский, да? Или там, не знаю, Рогозин. Вот таким решением они верят, да? Другие, которые не верят таким решениям, которые говорят «стоп Трамп» и будут голосовать за Хиллари, чтобы не прошел Трамп, да? Они, тем не менее, проблему-то видят. У них все равно проблема. И вот остановить Трампа – это одна задача. А вот решить эту проблему, всерьез. Это другая задача.
Хорошо, но есть еще ведь, кроме этих двух кандидатов, еще как минимум два, у которых есть хоть какой-то рейтинг. Причем в нынешней ситуации, как я слышал, эти рейтинги не нулевые, не 1%. Есть Гэри Джонсон, бывший республиканец и губернатор Нью-Мексико, между прочим, в течение двух сроков.
Не последний человек.
Да, и нынче кандидат от президента от либертарианской партии. И там чуть ли не 5% у него. И Джилл Стайн, это партия зеленых, значит, там тоже несколько процентов, эколог и так далее. То есть эти вот два кандидата.
Это они могут... за Трампа.
Да? Уводят. Уводят или нет?
Нет, они уводят у Хиллари.
Оба.
Конечно. Оба уводят у Хиллари.
Да, я поэтому... не, вот с вами трудно согласиться. Нет, мне объясняли, вот... что Джонсон уводит голоса как раз у Трампа.
Нет.
Как бывший республиканец.
Нет. Значит, кстати, часть республиканцев будет голосовать за Хиллари в этой ситуации. Часть будет голосовать за Хиллари.
Есть же движение, да, по-моему, какое-то республиканцев.
Это было за... Формально это было до конвента. До конвента было движение «Стоп Трамп» внутри республиканской партии, которая билась... Часть будет голосовать за Хиллари, чтобы не было Трампа. Или просто не пойдут. Вот. Ну, один из моих собеседников из... Ну, тех, кто были там на конвенции из Конгресса Соединенных Штатов, сказал мне, ну, разумеется, off record, сказал, что нет, ну, конечно, лучше, чтобы была Хиллари. Ну, конечно, лучше, чтобы мы в этот раз проиграли. Потому что уж слишком страшно то, что ведется с Трампом. Но и либертарианцы, и зеленые – это те голоса, это голоса недовольных системой, но не желающих голосовать за Трампа. Мой один знакомый, профессор Стэнфорда, очень уважаемый американский политолог, Ларри Даймонд, сейчас опубликовал такой призыв «Vote for Hillary» и с объяснением, что каждый голос, если вы останетесь дома, значит, вы проголосовали за Трампа. Если вы проголосовали за либертарианцев, вы проголосовали за Трампа. За зеленых вы проголосовали за Трампа. И я думаю, что он прав.
Хорошо. Виктор Кременюк, как вы оцениваете влияние вот этих двух дополнительных кандидатов на кампанию?
Да почти никак. Так, знаете, антураж привычный, так сказать, из американского прошлого. Кстати, обязательно должны быть какие-то еще люди, потому что, ну, нельзя просто, чтобы осталось только два кандидата. Должны еще какие-то быть фигуры. Я не придаю большого значения. Здесь другое, мне кажется, Леонид об этом говорит, но не до конца, понимаете. В общем, действительно, мы наблюдаем определенный кризис американской политической системы, который проявляется в том, что процесс выдвижения кандидатов, во-первых, ведет к выдвижению очень сомнительных фигур, причем по движению под руки и крики «Ура!», так сказать, это здравствует, вот, что это, кстати, может действительно угрожать тому, что мы будем иметь дело с совсем другими лидерами американскими, чем по сравнению с теми, к которым мы привыкли за последние 40 лет или 50 лет. Вот в чем дело, так сказать. Что это за деятели? Чем они будут руководствоваться? Американской конституцией или присвоенными себе правами, так сказать, глобального лидера, категориями там христианской морали или категории сугубо прагматического расчета. Это трудно сказать. Пока они демонстрируют, особенно Трамп, демонстрируют готовность ко всему. Но это пока еще, так сказать, только предвыборный лозунг, предвыборная ситуация. А дальше что будет, понимаете? Вот как-то давным-давно, много лет назад, я имел счастье познакомиться с Томасом Шеллингом, это один из ведущих американских теоретиков, и спросил его, вот что они думают о нас. Он говорит, вы не проблема. Мы вас просчитали, мы знаем, чего от вас ждать. Вот здесь вот, если может для нас возникнуть проблема, вот что появится совсем другой тип американских политических деятелей и американского политического процесса, к которому мы просто будем не готовы.
Понятно. Ну и Америка, по-моему, оказалась не готова к российскому политическому процессу. Крым и Украину точно не просчитали. Но я сейчас вынужден перейти к опросу, как американская кампания, собственно, отражается в сознании российских людей. Небольшой опрос, пожалуйста.
За кого бы вы проголосовали на выборах президента в США? За Трампа или за Клинтон?
За Путина.
Вы знаете, этот вопрос такой, конечно, интересный. Мне кажется, и тот, и другой нам не подходит. Почему? Потому что Трамп, вроде бы, он и пророссийский, вроде бы. Но он может учудить такое, что мало не покажется. Вот. А Хиллари – это явно антироссийский. Но Хиллари хотя бы дипломат какой-то, хоть опыт есть какой-то. Вот, и женщина. Вот. Я считаю, что у нас президентом будет женщина. Поэтому две женщины между собой договорятся.
За Трампа с ним веселее.
А вы знаете, я как раз из США. У нас в семье разделилась муж за Трампа, а я за Клинтон, скорее всего. Хотя, конечно, оба кандидата. Желает оставлять много лучшим.
Я бы за Трампа.
Почему?
Он изменит Америку. В лучшую. Абсолютно точно. Значит, новый человек, свежая кровь. И идеи интересные. Мне кажется, американцам повезло. Нам бы такого.
Трампа. Мне он больше нравится. Мне кажется, он к России лучше относится.
За Трампа, я думаю. Его позиции более для нас приемлемы, для жителей России, мне кажется, так. Он хочет с нами подружиться, и вообще такой, более адекватный чувак, наверное.
Наверное, за Клинтон. Она более умная, порядочная женщина.
За Трампа. Он более пророссийский, так сказать, кандидат.
Наверное, все-таки за Клинтон. Это более либеральное крыло американской политики, а я, так сказать, по своим политическим предпочтениям скорее либерал, чем консерватор. Поэтому, наверное, за Клинтон, хотя ее отношение к России, в общем, естественно, оно весьма искаженное, на мой взгляд, тоже.
Ну вот интересно, люди верят, что Трамп пророссийский, а Клинтон антироссийская. Почему Леонид берет слово?
Ну, потому что им про это сказали. По телевизору сказали, что Трамп за Россию. Это ахинея, разумеется. Он не за Россию, он за Америку. То есть, как и Хиллари Клинтон за Америку, а не за
Россию.
Но
в чем разница в отношении к России? Давайте тогда так.
Разница в отношении к России в том, что Трамп для привлечения внимания говорит: ребята, мы не будем заниматься внешними делами больше вообще. Вот там,
ну как же не говорит, а про Крым там что-то сказал?
Правильно, он сказал, что мы не будем с русскими, не будем вообще ни о чем спорить, ссориться. Путин забрал Крым, и забрал Крым, в конце концов, нам-то какое дело? Вы что, ребят, знаете, где Крым? Трамп сам не знает, где Крым. И большинство американцев, разумеется, не знает, где Крым.
Но ему могут напомнить, где находится Украина, например, те же избиратели украинского происхождения.
Совершенно правильно. Поэтому он достаточно в этом смысле осторожен. Я думаю, что он изменит эту позицию тоже. Вот. А вообще, на самом деле, Россия не находится в повестке дня этих выборов вообще. Вот. И они к нам не относятся никак. Вот считать, что Трамп относится к нам хорошо, а Хиллари плохо, это чушь собачья. Они оба не относятся к нам никак.
Хорошо, а ваши ощущения все-таки? Владимир Путин и его люди рассчитывают на то, что Трамп, победит, например?
Я думаю, что они этого хотят. Но во-первых, я думаю, что у Владимира Путина не очень хорошие эксперты, судя по некоторым решениям, которые он принимает, по-видимому, эксперты его не совсем правильно ориентируют. Вот. А самое главное, мне кажется, что Путин и его команда рассчитывают на то, что в случае победы Трампа в Америке, как Марин Ле Пен во Франции и так далее, будет такая общая дезорганизация, ослабление, и в целом мировой порядок будет другим. Можно с фигуры, с доски сбросить и начать новую партию. Потому что при старой партии, по старым правилам...
По правилам Клинтон?
По правилам мира. По правилам мира, угу, которые утвердились в последние лет 200 в мире. Да? Вот по этим правилам мы проигрываем постоянно. Я не думаю, что мы обречены на проигрыш. Я думаю, что мы проигрываем последние лет 15. Это ошибки нашего руководства просто. Да? Вот. Но мы проигрываем. И самое простое, естественное желание – это сбросить фигуру с доски и играть по более простым правилам.
Леонид, а вот Лавров сегодня сказал, пусть они, американцы, прекратят русофобию, все будет хорошо. Вы как, там русофобию увидели?
Мне не надо было конкретно сейчас туда ездить. Я Америку неплохо себе представляю. Никакой русофобии там нет. Она наоборот, там есть, если говорить о политиках, то у них нет ни русофобии, ни русофилии, ничего у них нету, а есть разумные какие-то расчеты.
Но они понимают, что это критика Путина и его политики.
Естественно. А если говорить о простом, так сказать, народе, да, то, в общем, к России отношение позитивное. Вот к России, как к стране, к русским, как к культуре там, и так далее. К Путину отношение очень плохое. Могу сказать, я в Вашингтоне несколько месяцев назад покупал футболку на улице у какого-то мужика, который явно плохо говорит по-английски. Выяснилось, что он из Перу. Он говорит, а ты откуда? Я говорю, я из России. О, говорит, у вас там Путин. Я говорю, Путин. Это очень плохо. Сказал мне перуанец, малограмотный, продающий футболки на улице.
Спасибо. У нас в студии был политик Леонид Гозман. И с нами был американист Виктор Кременюк. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .gr.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ვურჩევ მისთვის თავის დანერდებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.